Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю удивительно интересную беседу, в которой мы сегодня, так получается, затрагиваем практически все. И строительство храмов, и создание икон, и судьбу новомучеников. И мне еще хочется поговорить о вообще процессе причисления к лику святых, как это происходит, и кто это делает, и кто может, а кто не может. И мои вопросы сегодня отвечает настоятель Московского храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Отец Федор, я, признаться, тоже немножко рисую, вот да не даст мне соврать моя жена. И все, что есть в Facebook, конечно, выкладываю отчаянно, простите меня, мое позерство. И я восхищаюсь иконами. И мне очень хочется, давно хочется, взять кисточку, холст и попробовать скопировать икону, но не поднимается рука. Я понимаю, что вот так это делать нельзя. Этому надо сначала учиться, потом получить благословение, потому что нельзя вот так взять и начать писать икону, потому что вот у тебя какой-то досужий интерес скопировать. При этом я могу вполне начать копировать каких-то известных мастеров не для того, чтобы продать за те же деньги, а просто чтобы раскрыть секрет их мастерства. И то же самое касается икон. Могу ли я, бездарный, не получивший благословения художник-самоучка, дома для себя начать срисовывать икону?
Вы знаете, наверное, надо идти немножко другим путем.
Так.
Вам надо найти мастерскую, куда будут готовы вас взять в обучение. Потому что все-таки обучение иконописанию — это долгий процесс. Сначала там мальчик попадал в эту бригаду, его отдавали за то, что его будут кормить. Кого-то отдавали там к сапожнику, кого-то отдавали к иконописцам. Да.
Два года растирал камень.
Вот больше, да, растирал, ставил леса, готовил обед, убирал, мыл.
Я неплохо готовлю.
Вам есть с чего начать, да. Вот. Я спрошу потом у супруги, так это ли нет. Вот. Да, да, вот, вы знаете, а потом ему доверяли какие-то простые вещи. Например, раскрыть некоторую плоскость вот этой краской. Дальше ему доверяли, допустим, рисовать горки, деревья, животных, архитектуру. Потом следующий этап — это одежда, пробела на одежде. Потом уже через много-много лет человек мог начинать писать личное. Обычно личное писал там 2-3 человека. А сами личное имеется в виду руки, ноги и лики. Вот. А заканчивал лики мастер. Самый главный, самый духовно и художественно опытный человек. Вот. Имя которого выносила бригада, скажем так. Это вот, и вот этот период возрастание, мог длиться 20 лет, 15-25. Сейчас все это значительно проще. Сейчас краски и кисти можно купить, не надо вязать кисти, как раньше эти мальчики делали. Вот, можно купить доску, можно купить все краски и попасть куда-то, где вас научат. Главное, чтобы... Главный критерий такой, если вы приходите в мастерскую, где вот сидит несколько учащихся людей, и там стоит трёп, то вам надо идти в другое место. Потому что хорошо иконы пишут там, где люди разговаривают, но редко, а в основном молятся. Вот это я вам скажу такой критерий. То есть когда пишущие икону не забывают о том, что это духовный подвиг и труд, тогда там Господь помогает. То, что вы имеете дар Божий к рисованию, вполне возможно является призывом Божьим к вам писать икону. Это хорошо.
А нету в этом чего-то неправильного, если я в этом вижу какой-то призыв, знаете, сейчас я попробую сформулировать. Вот мне это нравится, я хочу это писать. То есть в этом нету какого-то стремления служения, а вот, ну, зачем люди начинают писать? В этом они хотят получить какую-то восхищенную оценку. Вот мне, я пишу картину, я думаю, вот сейчас закончу, мне интересно, что скажет жена, а что скажут друзья, они скажут что-нибудь доброе, мне на сердце будет хорошо. А потом я подарю эту картину кому-нибудь, и мне опять же будет хорошо. То есть все, что я делаю для себя, получается.
Ну, вы знаете, это надо икона. Отделить одно от другого. Надо тщеславные помыслы отсечь и решить, что вы вот эту икону вы учитесь, а дальше вы пишете для какого-то, для своего храма. Вы подойдете к духовнику и скажете: «Батюшка, я бы хотел написать икону. Вот какую, какая вам нужна?» А первую икону напишите святой вашей супруге, подарите ей.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю, вот у нас в храме Александра Невского при МГИМО, там есть такой список, висит возле свечной лавки, список икон, которые настоятель хотел бы, чтобы были в этом храме. И все эти иконы, насколько я понимаю, пишет какой-то конкретный иконописец, который... В едином стиле,
очень разумно. Да, вообще, отец стиле, Игорь, да. Мудрейший человек.
О, да.
Спасибо, Господи, дорогого. Да.
Вот, и там прямо вот галочки ставят, вот эту икону заказали, вот эту икону заказали, а вот эту не заказали. Если вы хотите, чтобы вот эта икона была в храме, вы можете посильное участие в этом принять. То есть, другими словами, я чего хочу сказать, я не могу прийти и сказать: «А можно я вам икону напишу?» Мне скажут: «Ну, друг
почему?
Мой».
Я думаю, что если вы принесете образец своей второй или третьей иконы, который вы напишете домой своим любимым, и скажете: «Отец Игорь, вот я бы хотел написать эту икону сам. Дайте мне образец, которого я напишу». Это не икона, которая будет висеть на стене, потому что она разобьет стиль. А, допустим, икона святого, которую вы почитаете, которая будет выкладываться на аналой в день его памяти.
Спасибо вам большое. Вы на самом деле вот сейчас сделали великий подарок мне. Вы дали мне надежду и на то, что действительно можно пойти в школу и провести какое-то время и отдать часть себя этому. И кто знает, если Бог даст, может быть, действительно из этого может что-то получиться. Однако я хочу вернуться к теме новомучеников, потому что это то, чего я не до конца понимаю. В частности... Давайте начнем с простого. У нас есть вот этот вот удивительный врач с военным прошлым, человек великой чести, человек огромного достоинства, большого таланта, самоотверженный, Евгений Сергеевич Боткин, который, несмотря ни на что, остался до последнего мгновения с тем, кому он дал слово и кому
присягу.
Он дал присягу. И получается, это стало причиной того, что он был причислен к лику святых. Однако, я считаю, что каждый солдат, от рядового до офицера, который отдал свою жизнь в Великой Отечественной войне, там, в мировой войне, он сделал в сущности то же самое. Он отдал свое... Он знал, что, наверное, можно уйти. Он знал, что это приведет вот к тому, к чему это приведет. Он был готов пожертвовать свою жизнь ради присяги, ради друзей и ради Родины, ради того, во что он верил. И он это сделал. Почему Евгений Сергеевич причислен к лику святых, а они нет?
Вы знаете, Евгений Сергеевич сказал, что это мой христианский долг. Это был глубокий христианин. И он остался с государем и, прежде всего, его сыном больным именно из своей верности Христу. То есть его верность Николаю II рождена из его верности Христу, тому служению, которое он нес. То, что вы говорите, мы действительно... очень большим уважением относимся к военным. Да, потому что человек, поступающий, допустим, в танковое училище сейчас, он очень быстро узнает, что там по расчетам средняя жизнь, продолжительность жизни танкового экипажа своей боевой машиной в современном бою — это там 5-7 минут. Да, 15, если повезет.
А
вот подводники? Такие средства поражения. Да, вот подводники. То есть это люди, которые, в принципе, готовы умирать за свой долг. Они выбирают, и это формирует их характер. Отсюда, между прочим, какое-то удивительное сочетание, когда духовенство общается с военными. Вот мы друг друга понимаем. Человек в рясе, он почти всегда находит общий язык с человеком в погонах. Не только потому, что у нас есть присяга и устав есть, понимаете, а вот потому что есть у военных есть вот это, да, память смертная, она совершенно меняет жизнь. Они живут, часть их профессии — это память смертная.
Мы не так давно общались с протоиереем Василием Гелеваном, удивительным человеком, священником, а он служит как раз в храме, официальном храме ВДВ России. И в беседе с ним мы сформулировали, что девиз десантников и девиз вполне мог бы быть девизом священников. Никто, кроме нас.
Ну, я как сержант ВДВ в прошлой жизни этот девиз люблю, да. Но мне кажется, он мирской хороший, а как христианский немножко в нем есть какое-то возношение. То, что касается военных, всех... Действительно, нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя, когда человек умирает, отдает свою жизнь за то, чтобы другие жили, это действительно подвиг. Подвиг. Насколько он верующий, насколько в его жизни есть Христос, вот в этом вопрос. Потому что если это атеист, если это человек, который, допустим, кощунствовал, перед войной разорял храмы или там сжигал иконы, понимаете, это ну, я вообще, наверное, не хочу говорить на эту тему, потому что мне надо тогда брать на себя суд Божий. Дай Бог всем помощи Божией, прощения. Потому что действительно этим, может быть, они искупали этим свои какие-то грехи. Угу. Вот я, например, знаю историю, не могу сказать место, где это точно произошло, в белорусской деревне, когда один молодой немецкий солдат отказался расстреливать местных жителей во время борьбы с партизанами. Ему, его командир, офицер сказал тогда: положи автомат и встань с ними. И вот у него был выбор: или стрелять в неповинных, или умереть. У молодого парня. Он встал и погиб. Понимаете, вот это да, вот это святой человек. То есть у него были убеждения, он знал заповедь «не убей», и он за эту заповедь умер, за ее выполнение. Вот. А в остальном мы не знаем, трудно сказать очень. Вот все-таки спасает не только смерть за других. Может бандит умереть за свое бандитское братство, защищая своих друзей на стрелке. Да, и сколько этого было в 90-х. Все-таки спасает Христос людей, которые в него веруют. Но большинство из людей, которые погибли на войне, все-таки были крещены. Очень многие проходили закон Божий, постарше кто поколения. Вот. И, наверное, война, у нас нет об этом многочисленных свидетельств, но я думаю, что приближение смерти, которое может настать в любую минуту, оно этих людей возвращало к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Время идет, а вопросов такое впечатление, что становится все больше, а все благодаря удивительному собеседнику, настоятелю Московского храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерею Федору Бородину, которого мы сегодня пригласили для того, чтобы помочь ему собрать деньги на икону доктора Боткина для его храма. Но, как выясняется, эта сумма собрана, но я думаю, что есть еще немало икон, которые также были бы необходимы этому храму.
Да, да, безусловно.
Кстати, каким образом можно принять участие в сборе средств на эти иконы?
Ну, у нас на сайте есть наш номер. Угу. Вот у нас, помимо написания икон, почему еще я не смог этот сбор объявить в храме? Дело в том, что мы на лето ушли с очень большими долгами. Угу. То есть вопрос о благоукрашении храма даже невозможно ставить, когда у тебя долги по коммунальным платежам, по жалованию. И действительно, это очень серьезно, потому что прихожане разъезжаются на лето. У нас существенную часть прихожан составляют многодетные семьи. Так получилось. Угу. Они, во-первых, все сейчас в очень большой бедности.
При этом храм в самом центре Москвы.
Ну, там как раз много храмов, и мало кто живет. Так что наоборот. Вот. И вот так вот. И прихожане собирали средства для того, чтобы мы объявляли сбор, для того, чтобы закрыть вот эти нужды. И в Фейсбуке я когда у себя написал, я выложил несколько направлений, по которым нужна помощь. Это икона, это помощь в организации приходского похода воскресной школы на Байдарках, который мы ежегодно устраиваем, и где есть семьи, которые сами не могут собрать необходимую сумму. Вот. И это вот эти долги прихода, и люди откликнулись и помогли И, вы знаете, это было для меня таким утешением, потому что иногда настоятель – это человек, который после общего пира на воскресной литургии остался один. Вот он все уже остыло, в смысле затихло, он стоит перед престолом, и он знает, что завтра ему надо заплатить. Вот за это, за это, за это. А заплатить нечем. Понимаете, вот. И он стоит и молится, и иногда плачет.
Помоги вам Бог, отец Федор. А, друзья, гуляя по летней, субботней, воскресной Москве, загляните помолиться в храм святых Бессеребренников, Косьмы и Дамиана на Марасии. Это очень красивый храм, и там, правда, очень хорошо. Тем более, что вот сегодня я узнал, что этот храм напрямую связан с именем Евгения Сергеевича Боткина. Я вот этого не знал, и для меня это стал теперь действительно особенным храмом. Возвращаясь к... Я сейчас вдруг, знаете, осознал, ведь у Евгения Сергеевича было военное прошлое, и когда императрицу спросили, а какого Боткина в Москве два равноизвестных Боткина? Он сказал, тот, который служил в армии, она ответила. И вот это вот тот факт, что он служил в армии, он ведь тоже был важен. Это
как-то... Безусловно. Она с ним познакомилась, прочитав его книгу о войне с Японией 1905 года. По-моему, она называется «Свет и тени войны». Вот я сейчас могу ошибиться. Вот, и прочитав эту книгу, заглянув в эту душу, она поняла, что этому человеку можно доверить и дочерей, и сына. Вот, поэтому да, вот это военное прошлое и стало причиной, почему он был выбран. Хотя его отец был лейб-медиком, то есть он был известнейшим человеком. Это семья была такая.
Я вдруг осознал, что и ваше военное прошлое, о котором я узнал тоже сегодня, роднит вас как-то с вот этим вот удивительным врачом. Вы вдруг чувствуете что-то общее между вами?
Не знаю, я никогда не был врачом. Нет, я служил...
Не врачом, служили. Ну, он служил, вы служили, да?
Да. Вы знаете, в мое время, когда я поступал в семинарию, это было в 88-м году, туда вообще даже не брали документов у тех, кто не служил в армии. Это был редчайший случай. И как бы считалось, что или у тебя что-то с совестью не в порядке, или с головой. И в том и другом случае...
А вы отправлялись нельзя... служить, зная, что станете священником?
Нет.
Вы после службы это поняли?
Ну, это было очень лично и индивидуально. То есть я хотел быть художником. Но, закончив 9 класс и поступая в училище 1905 года, я попал к одному такому прозорливому старцу, отцу Герману Красильникову, который служил в Шеметове. Это человек святой жизни, прошедший лагеря, который, увидев меня и сестру, назвал нас по имени сразу в лицо, никогда до этого не видев и не слыша о нас. И он мне сказал, вот сестре он сказал, что да, ты поступишь на филфак, а мне сказал, что нет, это не твоя дорога, твоя дорога другая, ты будешь священником. Чем меня совершенно огорошил, и я даже, то есть я это услышал, но я даже об этом не думал. Я думал, что он, ну, пошутил человек. Это было как-то для меня. Я тогда причащался, я ездил в храм, я считался христианином, я читал Евангелие, но это было как-то в роду никого нет, это запредельные требования тогда для меня были. А вот возвращаясь к этому в армии, к этим словам его, я понял, что да, это так и будет.
Поэтому я хочу задать вот этот вопрос именно вам. Я много думал об этом. Едва ли он имеет отношение к нашей беседе, но он короткий и, в общем, понятный. Как автомат в руках солдата соотносится с заповедью «Не убей»?
Вы знаете, нас готовили служить в армии еще на таких призывных курсах при ДСААФе. Мы прыгали с парашютом в Подмосковье. И вот нас было, там, допустим, 35 человек с одного района. И когда нас призывали в армию, меня одного отпустили первый раз. То есть моя фамилия на Бена, а никого не было. Я был один лишний. Допустим, надо было 30 человек, нас было 31. Мы уже сели в автобус, зашел капитан, взял списки в руки и сказал: «Бородин, на выход». И меня призвали через несколько дней еще раз. Все эти люди попали в Фергану. Это место, где готовили в Афганистан. И потом они все попали в Афганистан. Я не попал в Афганистан. Ну, помимо того, что это страшно, опасно, и я остался жив, хотя мне отец мой говорил, что ничего-ничего. Все служили, говорит, Чаадаев, простите, Грибоедов служил там, и ты там послужи. Нормально, если надо будет, послужишь. Вот. Я не убил никого. Понимаете, священником не может быть человек, который после крещения кого-то убил. Вот это очень важно. Вот если на руках кровь, даже если он выполнял свой долг. Вот поэтому я этого миновал. Я не стрелял в живое существо. И очень интересный вопрос вы же задали. Знаете, у меня тесть мой покойный, он был рыболовым охотником, у него было охотничье ружье. И примерно лет 20 назад, уже будучи священником, лет 5 там, или 7, приехав к нему в его далекий загородный дом под Талдомом, он мне дал ружье и говорит: ну вот выстрели в сосну просто. Я говорю: я не хочу выстрелить ни в какое животное, ну в сосну. И я нажал на курок и выстрелил. До этого я стрелял из автомата по мишени, в армии много достаточно. А тут я почувствовал, вы знаете, я почувствовал какое-то омерзение. Вот я почувствовал полное несоответствие того сана, да, который я недостойно облечен, и вот этого, вот этого самой вещи вот этой, понимаете? Просто мне хотелось ее просто выкинуть и вымыть руки. Даже несмотря на то, что я стрелял не в живое существо, а просто выстрелил. То есть, действительно, это как-то совсем несовместимо, несовместимо, потому что это все-таки оружие пролития крови, а священник — это тот, кто приносит бескровную жертву. Вот, и поэтому ваш очень хороший вопрос. Я могу его вот так проиллюстрировать. Вот моя душа почувствовала, что это несовместимо.
Я сейчас вдруг осознал, что после крещения я неосознанно, я сейчас это понял, раздарил всю свою дорогую моему сердцу коллекцию ножей. Собирал, а тут возьми, да раздари, не осталось. Я даже не понимаю, зачем я это сделал, но сделал зачем-то. К разговору о... Не могу опять вот не затронуть эту тему. Я вот о чем думаю. Есть Николай II, есть Евгений Сергеевич Боткин. Оба достойнейшие мужчины. Есть за их плечами женщины и дети. И есть бандиты. Ну, будем говорить прямо. Бандиты, отморозки, то, что они сделали и как они это сделали, это абсолютно в духе каких-то бандитских разборок. У меня вопрос. Почему они смирились с этим? Почему они не сопротивлялись?
Вы знаете, это очень, очень тяжелый, очень пространный вопрос. Он увязает, особенно то, что касается государя, в огромном количестве фактов, писем, воспоминаний, часто противоречивых о личности государя. Ну, Евгений Сергеевич с ним проще. Он был все-таки врач, он лечил. Он, наверное, не мог организовать достойное сопротивление, так сказать, охране, да. Вот. А государь — это человек, ум и сердце которого жили в пространстве Евангелия. И, услышав и поняв, сколько представителей элиты страны, да, начальники всех штабов, требуют от него отставки и сложение себя императорского чина, вот он понял, что он не может навязываться. То есть монархия — это когда люди добровольно делегируют свою власть человеку. Понимаете, это как для него, как для человека святой и праведной души, сердца и ума, для него это как, ну, это как жена и муж. Понимаете, ты можешь очень любить свою жену, но если вдруг она сказала, что все, я ушла к другому, ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь страдать. Ты примешь это, но ты не можешь навязать любовь. Вот для него, мне кажется, взаимоотношения с народом России, оно вот осмысливалось так. И отказавшись от власти, отдав ее тем людям, которые должны были заботиться о стране, он, конечно, не предполагал большевистского переворота. Если бы он знал, в какой кошмар ввергнут страну, сколько будет жертв от этих негодяев, вот, наверное, он поступил бы по-другому. Он поступил вот так вот, вот по-рыцарски, как был воспитан, понимаете. Вот, а дальше это вот ваше время и власть тьмы, о чем мы говорили в начале.
И, вероятно, это то, о чем мы продолжим разговор в нашей следующей встрече, потому что вопросов еще очень много. А беседа с вами доставляет огромное удовольствие, я надеюсь, не только мне, но и слушателям Радио Вера. Сегодня на вопросы неофита отвечал настоятель Московского храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, храм, в который мы с женой обязательно заглянем уже в эти выходные. И я очень надеюсь, что и вы, друзья, тоже зайдете помолиться в этот удивительный храм. Протоиерей Федор Бородин, спасибо, батюшка, большое
спасибо
за беседу.
Спасибо вам за ваши прекрасные вопросы.
Да, ну что вы, слава Богу за все. Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».